Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и начнем, пожалуй, что с Киргизии, потому что сейчас по меткой «срочно» информагентства сообщают о том, что дорога к резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева перекрыта, слышна стрельба. Все дороги к резиденции Алмазбека Атамбаева в пригородном селе Койташ перекрыты сотрудниками милиции, спецтранспортом, слышна стрельба, спецназ применяет светошумовые гранаты, резиновые пули. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости ранее. Советница экс-президента Кундуз Жолдубаева сообщила РИА Новости, что спецназ начал спецоперацию по задержанию Алмазбека Атамбаева в Киргизии. Применяет резиновые пули, при этом видеотрансляции уже появляются в социальных сетях, там видны ранения, я уж не знаю, резиновыми пулями или это уже пошло боевое оружие в ход. Сейчас вокруг дома экс-президента находится несколько сотен сотрудников милиции. По словам очевидцев, спецназ применяет светошумовые гранаты, резиновые пули. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет. Как рассказали корреспонденту РИА Новости очевидцы и сторонников экс-президента, в настоящий момент сотрудники спецназа уже вошли на территорию резиденции. По данным Центра экстренной помощи, количество пострадавших в итоге штурма превысило 10 человек. Напомню, парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева. Подготовленной специальной депутатской комиссией, надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок. Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными, заявил, что чист перед народом, готов ответить за все свои поступки на посту президента, ну и предупредил на всякий случай, что если его придут задерживать, то он будет отстреливаться. Атамбаева задержали, пишет Валерий. Слушайте, да, но пока информагентство об этом не сообщают, просто обновляю ленты на всякий случай. Сотрудники милиции, да, задержали экс-президента Киргизии Атамбаева, сообщили РИА Новости его сторонники, находящиеся на месте. Ну, то есть, видимо, штурм завершается. Товарищи киргизы, есть ли среди нас сейчас, среди слушателей, как раз граждане Киргизии, для того, чтобы прокомментировать эти драматичные события? Что вообще происходит? Ну и можно какие-то пояснения с вашей стороны? Вообще за кого? Там за кого сейчас? За нового президента Киргизии? Там за парламент? Нет, за старого президента Киргизии Атамбаева? Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Да. Юрий сразу пишет, что и как хорошо-то. Но, да, пока до нас, я надеюсь, звонят. Да, сейчас слушать будем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, как вас зовут?
Нурик меня зовут.
Нурик, пожалуйста, да.
Заварушка идет, там же, ну, народ как бы охраняла Атамбаева, ну, живой щит.
Так.
Поэтому штурмом берут там. Недавно Атамбаев же прилетел к этому, к Путину.
Да, они что-то разговаривали здесь.
Да.
Да.
Специальный спецборд забирал его от Киргизии. Потом, ну, все думали, что он, типа, убежит, а оказывается, приехал. Ну, вроде не боялся, наверное. Ну, Атамбаев же поставил этого президента Чембека. Друг, говорил, а сейчас это не друг.
А как так получилось? Я просто понять пытаюсь. Вроде как в 2017 году все прошло тихо, мирно. Выборы президента, проголосовали за нового. Потом вдруг решили снимать неприкосновенность. Ну, вроде как не очень понятно. Ну, нам со стороны.
Ну, сейчас этот, как бы новый президент, вот тогда же этого же отпустили, когда Азиза Батукаева, вот этот город
да.
такой, Чечена. Вот сейчас того генерального да. прокурора арестовали уже там.
И пропал. Это был Нурик, его оценка происходящих событий. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Я гражданин Киргизии, но родился хотя в России, но сейчас я 15-го года гражданин Киргизии.
Так.
Я хотел бы сказать, что Атамбаев многое сделал для Кыргызстана. Я сказал бы, да, преемник, он не прав. Это мои рассуждения. Я не политик, но я понимаю так. Он многое что сделал для Кыргызстана. Объединил Россию с Кыргызстаном. Это главное. Можно сказать, сейчас наша надежда. Это Россия. У нас больше никакое государство не присоединит. Он вообще... Мы... Это государство никому не нужное. Там ничего нету. Ну как можно вот так рассуждать, что вот Атамбаев что-то сделал? Я скажу, Акаев, вот президент, он экономист. Он отличный был президент. Это... Тоже какие-то его окружения.
Ну, Оскар Акаев, закончилось это в 2005 году, революции
да,
тюльпанов.
Да, я говорю, вот, Бакиев, это ничего, не, можно сказать, они ничего не сделали. Но Акаев, главная его программа была присоединить нас к России. Можно я сейчас выражусь, да, вот так?
Да.
Что нас к России. Я там в Ярославской области уроженец. Я скажу вот так, я киргиз.
Да.
Ну, я принял в 15-м году гражданство, ну, по вынужденному положению. Я скажу, Атамбаев очень много сделал, чтобы соединить Киргизию с Россией. Она была нашим, как сказать, мать, Россия, мать наша. Она так и осталась. Поверьте, Атамбаев, это вот это сейчас, как его сейчас, вот президенты, как я его сейчас даже величать, я даже не знаю.
Вам виднее, вы просто гражданин Киргизии, ну, и теоретически...
Нет, я сейчас гражданин Киргизии в течение 5 лет, наверное, вот, ну, 4 лет.
Да, не успели вот еще это... выучить нового президента, понимаете?
Да, нового президента, я даже в их политику не лезу, я просто сказал бы, как его вот этот директор, ну, президент... Вот,
Сааронбай Жээнбеков, Сааронбай Жээнбеков, да.
Вот, он абсолютно, я думаю, он неправильно поступает. У киргизов есть игра такая, ковыряет, вы извините за нецензурность, это может нецензурно, в попу ковырялка есть игра такая, национальная.
Интересная игра.
И игра очень отличная, можете в любой киргизии есть такой, хоть Чукумай. Есть такой вот, то есть такие вот полнолуния, луни идут, и идет игра такая вот, ну ковыряет. Кто это ковырнул, и того и щукает, ну как кольцо.
Позвольте, воздержимся от подробностей. Юрий интересуется. Спросите, а чего там они вдруг так, спрашивает Юрий, и как граждане считают, виновен ли Атамбаев в том, в чем его обвиняют?
Ну, я личное мое мнение, что в Москве мы находимся, что в России находимся. Нет, Атамбаев виновным не считает никто. Вот то, что находится в России, то, что в Киргизии общаются с ребятами и так далее, так прочее, даже за него вроде бы поехали там строить какие-то, ну, шалаши или юрты, или что-то там, ну, вроде бы строить, поехали сюда, ну вроде бы на защиту.
Поехали вот. На защиту, то есть, ну, вот смотрите, сейчас, если Алмазбека Атамбаева, например, арестовали или задержала пока милиция местная, означает ли это, что в его поддержку продолжатся какие-то выступления, или, скорее всего, сейчас это все быстро прекратится?
Ну, я не рассуждаю чужие мнения, мои мнения, да.
Да, это...
Нет, уже дальше будет, уже, наверное, уже будет... Ну, я там не присутствовал, я там просто слышал. Будет, как прежде, вот, при Акаеве, при Бакиеве. Наверное, вот такая толпа соберется, наверное. Даже, я думаю, моя этническая родина – это южная страна, в Киргизии. Наверное, южная страна тоже поднимется. Я так думаю. Почему я с южанами общаюсь больше, чем с северной стороны?
Любопытно, что происходит, и в чем конкретно... А чего добиваются новые власти? Они что, вот, например, вы говорите, что Алмазбек Атамбаев был сторонником интеграции с Российской Федерацией, а те, кто пришли, они противники этих интеграционных процессов?
Ну, понимаете, я в этом делах хорошо не разумею, там некоторые говорят, вот наши вот, он тоже южанин, тоже депутат, который вот депутат, оппозиционеры, вы наверное, вы меня поняли, оппозиционные депутаты даже есть.
Так.
Которые не прошли это и так далее, так проще. Ну, говорят, что кто-то их спонсирует или так далее, так прочее, вот они собирают какую-то толпу, ну, чтобы было вот так, ну, как бы Атамбаева наказать за те грехи, которые он совершал во время президентства. Ну, увы, я думаю, мое главное счастье, моя радость, он объединил Россию с Киргизией.
Я понял.
Вернее, да. Киргизия с Россией, не Россия с Киргизией. Вы меня правильно поймите.
Понимаю. Да, спасибо. Ну, совсем объединение не произошло, просто на всякий случай напомню. Но да, Киргизия стала полноправным участником тех интеграционных процессов, которые происходили последние годы. Я имею в виду вот это Евразийское экономическое пространство, где и Белоруссия, и Казахстан, и вот Киргизия, и Армения. Ну и, конечно же, Российская Федерация, это правда. Ну, просто Алмазбек Атамбаев, ну, оставил республику человеку, которого выбрали, и он выглядел как в какой-то степени преемник, ну, то есть не было как будто бы никаких противоречий. Что еще? 7373948, товарищи киргизы, очень-очень хотелось бы услышать различные мнения, возможно, вот кто-то не согласится с нашим последним слушателем и выразит какое-то недовольство политикой Алмазбека Атамбаева и, соответственно, ему поделом, то, что сейчас с ним происходит. Опять цветная революция, спрашивает 692-й. Нет, не совсем, потому что пытаются задержать бывшего президента Киргизии, ныне действующая власть. Это не совсем революционные процессы, но не знаю, насколько они эволюционные. Что еще? Атамбаев — известная личность в наркотических кругах, лет 10 крышует героиновую мафию, об этом сообщает 991-й. Не знаю, опять же, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Мы сейчас собираем различные мнения, зачастую полярные. Михалыч пишет, по видео трэш какой-то. Да, действительно, у нас сейчас редакторы внимательно отслеживают все эти видеотрансляции, которые возле резиденции Алмазбека Атамбаева. Ну и там пострадавшие, там раненые, там одни стреляют, другие камнями бросаются. Ну и Борис Байкер вспоминает анекдот про три конверта. Правда, он сейчас опять актуален. Но довольно любопытные процессы. Опять же, не революция, но пришли за бывшим президентом, у которого была неприкосновенность. Эту неприкосновенность сняли. Ну и сейчас пытаются его привлечь к ответственности по делам, которые сам Алмазбек Атамбаев называет надуманными. Но примерно так это выглядит. Вообще, если брать историю Киргизии и те процессы, которые там происходили, то это одна из республик немногочисленных Центральной Азии, где все было нормально со сменяемостью власти, я имею в виду и революционные процессы, и просто выборы, то есть там постоянно менялась власть, но счастье Киргизии это так и не принесло. Ну, то есть как были там главные ценности, Иссык-Куль, Тянь-Шань, так в принципе и остались именно эти ценности. Вот и все. Что еще? Между Дмитровкой и Алтушкой на внутренней стороне МКАД труп пешехода, об этом пишет Рава, имейте это в виду. Ну и давайте выслушаем уже нашего эксперта Михаила. Михаил, пожалуйста, да, что происходит, ваша оценка?
Добрый вечер. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Короткая память плюс невежество. Вот, так сказать, результирующие всех наших прогнозов, оценок и так далее. Вы скажите, пожалуйста, вы что, серьезно верите, я к корреспондентам обращаюсь, вы-то прекрасно все понимаете, что хоть один из лидеров окружения СССР бывшего, включая и саму, так сказать, центральную часть, делая какие-то дела благие, присоединения, там, оратории, единства, не ворует в это время одновременно. Да это смешно. Дело в том, что доминантой психологии азиатского типа правления является что? Кумовство, раз, абсолютизм, два. Причем абсолютизм такого старинного толка, понимаете? То, что было еще у самого...
Это прекрасно. Сказать, да, обратите внимание, Киргизия все-таки исключение. Там была сменяемость власти, на которой вы, например, настаиваете. Да.
Никакого исключения. Наркоту продают, крышуют президенты всегда. Понимаете, в чем дело? Это,
вот, нет, не понимаю.
Надо нам понять. Либо мы правду будем... Ну, послушайте.
Да.
Я знаю, что я говорю. Либо мы будем говорить правду, что, к сожалению, прыжок из феодализма РФ... из того, так сказать, псевдосоциализма нырнула в неофеодализм, а Киргизия в свое время, как и вся... Ведь вы понимаете, что Киргизия, так, иошская группировка, это Ферганская долина, это все те противоречия в исламе, даже таком щадящем, который есть в Киргизии, и все то, что семейственность, отношение своего к своему, другой из рода всегда враг и так далее. Что может здесь родиться?
Это, что, эти конфликты верите, там как президент? Были, так и остались. Это все прекрасно понимаю.
Смотрите, что получилось.
Ферганская долина, прекрасные места, красивые, Иссык-Куль, вот это, в окружении гор, климат
уникальный. А Подмосковье, кстати, да. Подмосковье, кстати,
ловятся лещи, очень да, красивое. Ловятся лещи, очень ягоды, красивые. Грибы. Да.
Можно два слова?
Давайте, да.
Значит, смотрите, вы, как вы думаете, политическая целесообразность при отсутствии гражданского общества не будет ли доминировать всегда? Поэтому еще раз говорю, ужас в том, что благие намерения и даже деяния для большинства неподготовленных умов, там, присоединение Крыма или так далее, совсем не мешают воровать миллиарды, и наоборот, даже больше,
так парадокс...
открывают больше
да.
возможностей.
Смотрите, парадокс, в чем, Михаил, вы все время настаиваете, что у нас должен быть один рецепт сменяемости власти. Вот вам Киргизия, пожалуйста, там бесконечная сменяемость власти, результат тот же.
Нет,
в чем,
вот
в чем прикол? Да, в чем?
Вот вы сейчас лукавите. Дело в том, что надо сменяемость власти за одну смену, ничего не произойдет. Демократия должна выпистовываться, должна быть элита, которая настроена на это. Сразу не бывает. Но чем раньше ты начнешь изгонять из себя дьявола, понимаете, тем легче будет потом. Но мы же как объясняем? Вот смотрите.
Киргизы рекордсмены. У них был Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Атунбаева, Алмазбек Атамбаев и плюс сейчас Сааронбай Жээнбеков. Рекорд, наверное, среди всех постсоветских стран.
Но они же так, они находились в таком глубоком депрессиве, вот да. в таком этническо-государственном. То есть государство, которое было в 22-м году, один известный Иван Батько Сталин, так,
да.
совершил преступление в 22-м году, создав Союз Советских Социалистических Республик. Это была бомба замедленного действия, которая рухнула прежде всего на нас с вами, на Россию. Неужели это непонятно? Создание псевдоэтнических окраин, в которых первый секретарь киргиз, второй русский. И пошло-поехало. Понимаете, мириады хищений, колоссальных имуществ, награбленных на труде простого дыханина. Вам это ни о чем не говорит?
Да, мне говорит о том, что там продолжаются те же процессы, которые происходят, например, у соседей. Только у соседей есть один лидер, и зачастую он несменяемый, пока его не вынесут. А у них вот сменяемость, и все ждали от них, что ну как-то это будет какой-то альтернативный пример, иная реальность. Но нет, и опять резиденцию бывшего президента штурмует спецназ, обвиняя его в каких-то хищениях. Михаил с этим солидарен, ничего не меняется, как была этническая преступность, так и осталась, как были какие-то региональные интересы, так они и остались, там Ошские против Ферганской долины, ну и прочее. И вот и все. Что еще? Ну, сменяемость и что? А что, собственно, произошло? Задержали гражданина, инкриминируют ему преступление. Что ерничество такое? Что случилось? Спрашивает Юрий. Нет, я пытаюсь разобраться. Ну, то есть, вот сменяемость есть, а результата нет пока. Вот и все. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да. А вот я сейчас вот недавно говорил.
Да, вы звонили, я помню, да, про интересную игру рассказывали, да.
Я бы еще хотел бы сказать, что он преемник Атамбаева, который сейчас вот директором, ну, то есть директором, говорю, ну, президентом он сейчас считается.
Да.
Он должен действовать как же наш ВВП. Ну, он же это не делает, но я не знаю, как вот, как он может стать против своего этого наставника. Вот я думаю.
Не знаю, вам виднее, да.
Предыдущий какой-то сказал, курирует наркотики. Я не знаю, ну, наркотики, да, в Средней Азии много текут через Афганистан, через Таджикистан, и так далее, но я бы не сказал, что он такой человек. Ну, вроде бы, да, он вроде
а,
бы...
А, ты не слыл? Я просто ключевой, Алмазбек Атамбаев, он слыл в Киргизии человеком, ну, мягко говоря, богатым. Или нет? Или за ним такого не водилось, чтобы прям...
Ну, да. Богат он был вроде бы, как я знаю, вроде бы он был богат до президентства.
Да. До президентства.
Да, он был богат до президентства.
Да, но есть, это... спасибо. Давайте просто еще другим дадим слово, дадим возможность высказаться еще. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, добрый.
Просто можно маленькую справочку от Михаила? Он, конечно, очень эмоционален. Но вот та точка зрения, которая у него по поводу образования СССР, отрицательная. вот эта точка зрения была и в 20-х годах у других. Но эти другие на помойке истории. Потому что если в то время не было бы вот этого клича «все создадите СССР», «создать СССР», «сделать окраины», вот как сделал Ленин, Сталин, то все было бы развалено. Мне удалось бы вообще все это создать.
Да, есть проблема. Если мы сейчас начнем дискуссию о Сталине, то мы с нее не свернем вообще никогда. Поэтому я предлагаю сейчас все-таки завершить вот наш разговор про Киргизию, про Алмазбека Атамбаева. Шмули Куперман пишет: теперь, получается, посадили Гульнару Каримову, посадят Атамбаева. Должен быть третий в этом азиатском треугольнике. Может быть, третий сухроб Уранаскаев из Душанбе, торговец с черным деревом, это Шмули Куперман пишет. Дальше что еще? Личное обогащение, это от Мартина сообщение, не очень понимаю. Что еще, подождите, Узбекистан сменилось два президента, Каримов, Мирзиёев, Туркменистан два президента, Ниязов, Бердымухамедов, Таджикистан три президента, Набиев, Искандаров, Эмомали Рахмон. Киргизия лидер, пишет Виталий Фили. Да, он действительно Киргизия лидер. И я об этом упоминал. Но давайте еще. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, приветствую, Константин.
Да, Константин, пожалуйста.
Ну, честно говоря, я не очень понял, причем с демократией, сменяемость власти и прочей глупости. На самом деле, как мне кажется, идет просто передел собственности. Потому что вот старый президент, насколько я понимаю, он ушел, но сохранил влияние на многие структуры. И, да, наладил отношения с Россией. А вот дальше, видимо, кому-то это не нравится, и какие-то вот ресурсы, которые имеют место быть, а там ресурсы могут быть какие угодно, от, скажем так, ну, денег от разных международных организаций, продажи там каких-то земель до наркопотоков. Их просто, это идет передел. А сменяемость власти, так она это и обеспечивает. Это нормальная демократическая ситуация. Просто в демократических странах, скажем так, это все ушло на высший уровень, и пресса это не освещает.
Ну, периодически там сыплются претензии в адрес ушедших, особенно Франция, Израиль, вот те страны, в которых... Ну, еще в Италии любят вспоминать Сильвию Берлускони.
Вот,
да.
Владимир, все да. Абсолютно верно, в том-то да, все и да. Дело. Там почему-то все бывшие как-то вот пишут мемуары, да, и потом то, о чем говорила там, допустим, та же советская пропаганда, оказывается правильным. И, ну, или там вражеская другая пропаганда. А так это, конечно, борьба за собственность. И, ну, я не знаю, чьи уши там торчат, это надо разобраться. И дальше, что самое главное, какое будет изменение политического курса?
Вот да, интересно, тем более, что ну, вряд ли сейчас вот так быстро Киргизия захочет выскочить из тех интеграционных процессов, в которых она была. Там есть тонкость. Абсолютно правильно спишет 68-й, что Киргиз уже почти вотчина Китая, который уже прописался и в Афгане в виде военной базы, там много чьих-то интересов, сфер влияния, которые разыгрывают каждый свою карту резонов и интересов, пишет 68-й. Действительно, в Киргизии... Кроме интеграционных процессов в рамках евразийского пространства, там чувствуется дыхание Китая, там китайцы довольно много строили, и Киргизия воспринималась как страна-транзит в том числе, да, то есть там были такие довольно масштабные интересы Китайской Народной Республики, и они вкладывали в развитие инфраструктуры в Киргизии, это тоже можно там наблюдать, если просто приехать и погостить там. Что еще? Из комментариев. Демократия бывает разная, но любая держава держится на настоящем патриотизме и любви к родине. Все остальное, как сменяемость, это естественные процессы. Это пишет Боб из Лос-Анджелеса. Если бы для народа был бы толк, то народ вышел бы на защиту этого бывшего президента, пишет Макар. Мы не знаем, потому что, ну, как часть, какие-то граждане вышли на защиту Алмазбека Атамбаева. Это не помешало его задержать, пока мы еще не знаем, арестовали его или нет. Но в любом случае, судя по тем комментариям, которые мы слышали от граждан Киргизии, возможно, процесс этот не завершен. Возможно, какая-то борьба там продолжится. В каком объеме, в каком масштабе? Вопрос. Вопрос открытый. Сейчас 18:30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 36 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Здесь мгновенно развернулась дискуссия относительно сменяемости, несменяемости, панацея, не панацея. Ну, например, 576-й написал: «Михаил же ясно сказал, что нужен посыл и постоянство, а ведущий за бездействие и смиренное ожидание». Пишет 576-й из этой же категории комментарий Василия Орлова. Он пишет: «То, что за преступление приходит ответственность, это и есть результат сменяемости. Когда это станет привычным, может появиться и законность. Пока нет хотя бы сменяемости, не может быть ни справедливости, ни законности», пишет Василий Орлов. Но это товарищи, вот я свою точку зрения выражу. Вы можете с ней не соглашаться, я могу не соглашаться с вашей. Просто когда у нас как мантру повторяют, что если будет сменяемость, то будет всем счастье, я в этот посыл не верю. Ровно потому, что, ну, есть масса примеров вокруг нас, где есть сменяемость, а счастья все нет. И есть масса примеров, когда сменяемости нет, но, в принципе, люди неплохо себя чувствуют. Я говорю там и об экономических каких-то факторах, и о социальных, и обо всем остальном. То есть сменяемость для меня не есть панацея. То, что у нас есть проблемы, это ни для кого не секрет. Но предположить или быть уверенным в том, что за счет сменяемости мы все эти проблемы мгновенно решим, нет, это неправда. Эти проблемы нужно будет параллельно решать, вместе с решением проблемы сменяемости. Сменяемость – это одна из проблем, которую нам предстоит решить. Вот так я на это смотрю. Это не лекарство. Это еще одна проблема, которую нам предстоит решить. Решать нам это предстоит всем вместе. Вот и все. А говорить о том, что ну вот будет сменяемость, и тогда все заживут счастливо, и небо тогда будет голубое, и не будет такой дурацкой температуры в Москве, как в 2019 году в июле и начале августа, это неправда, товарищи. Вот это одна из проблем, которую нам надо решать. Все, я примерно так. Один-два комментария, потому что мы уж начали зарубу на эту тему. Ну, давайте. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, я бы сказал, что сменяемость – это не цель, это инструмент для решения каких-то проблем. То есть нам надо четко обозначить, а какие проблемы мы хотим решить, и после этого мы...
Мы хотим экономического роста, мы хотим повышения общего благосостояния, мы хотим сокращения уровня бедности. Ну, понятно, да.
Но сменяемость – это не есть причина всего этого дела, потому что известно, что деньгам и капиталу до властей вообще это все это не важно. Им важно, чтобы были честные суды, что некоторым образом это связано со сменяемостью, да, но только опосредованно. Им важны четкие законы ведения этого бизнеса.
Им важна предсказуемость, ключевое.
Да.
Понятные правила игры.
Да, и понятные правила игры, да. Капитал – это дело такое. Ему важно только, чтобы было все четко и все было понятно. Чтобы никто к тебе не пришел и не отобрал твое имущество. Ну, собственно, все.
Есть, спасибо. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Внимательно подождите. Да, вот слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир, Алексей зовут.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну вот вы же в свое время была очень интересная передача, когда вы рассказывали о том, как вы путешествовали там по восточному побережью США.
Да.
Вот ситуация заключается в чем? Что многие, кто был...
Только
в
Штатах, я по западному.
Или кто живет, что...
Только я по западному. Да,
да, да. Да, по западному, правильно, да, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, да. Все говорят, что очень похожи люди, очень похоже все. Но именно главная проблема в том, что там есть две святыни, которых нет здесь. Это судебная система, которая защищает частную собственность, и сменяемость. Когда мы говорим о сменяемости власти, мы говорим ровно о том, что все судьи в Российской Федерации назначаются указом президента Российской Федерации, что вся система выстроена сверху донизу для защиты конкуренции от того, чтобы строил только Ротенберг, условно говоря, делал что-то только тот. И эта система защищена и тем, кто назначается, как назначается, когда назначается. И сменяемость в данном случае, она не панацея абсолютно, но это система, которая действительно запустит все процессы, в том числе реформацию судебной системы, реформацию других. И не будет такой проблемы, что мы все знаем, что любой бизнес могут отобрать, любую собственность могут признать, что там труба «Газпрома» лежит или еще что-то. И тогда действительно мы будем абсолютно похожи на тех людей,
мы сейчас рискуем затеять масштабную дискуссию, потому что, ну, если говорить о сменяемости власти в Соединенных Штатах Америки, то это такая условная сменяемость. Есть, по сути, две крупные группы, которые сменяют одна другую, а вот те люди, которые приходят, ну, фамилии меняются, и то не всегда, там, можно вспомнить Буша, и можно вспомнить Клинтонов, которые чуть не состоялись, можно еще там ряд примеров вспомнить, то есть фамилии меняются, а группы вот те же примерные остаются, вот и все.
Володь, но ведь про это 100 раз рассказывают.
Конечно.
Или рассказывают.
Конечно, сдержки противовесы.
Штаты Америки — это независимые государства, и вот сменяемость шерифа, судьи,
избираемость,
прокурора,
избираемость
и сменяемость, да, то, что это как раз создает систему ту, когда людям все равно, кто сидит вверху, Обама, Кондолиза Райс, Буш и так далее, потому что налоговое законодательство, уголовное законодательство и все остальные законодательства, они на уровне штата, а там сменяемость постоянная.
Ну, смотри, сейчас мы еще договоримся до того, что давайте вместо федерации организуем конфедерацию, то есть и откажемся
нет,
от унитарности и всего остального,
смотри,
и тогда...
Мы... Да. Я просто третий день там слушаю вот именно вопросы, да, каждый день кто-нибудь звонит, Михаил или кто-нибудь, да, и говорит о сменяемости, и вы совершенно правы, да, есть пример Южной Кореи, Сингапура, кого угодно, да, где авторитарный режим нормально держит страну. Вопрос заключается в одном, что, конечно, нужна не просто там сменяемость власти, может быть, действительно, Владимир Владимирович самый умный человек на свете, и любой, кто сейчас придет вместо него, запустит нас в какую-то пучину, и мы будем кайфовать от сменяемости. Но эту систему сегодняшнюю с такими судами, с такими правоохранительными органами, с такими другими вещами держит несменяемость. Именно это. И вот только об этом идет речь, и ни о чем другом.
Есть, спасибо. Спасибо большое за ваши комментарии. Люди, говорящие о сменяемости, пишет 349-й, о сменяемости власти, забывают главное. Меняются люди, но стратегия, политика остается. Преемственность никуда не меняется. А у нас все хотят только первую половину, сменять власть. А вот, и в итоге каждая новая власть будет строить все сначала, и, по-моему, и так, и по-своему. И так каждый раз, пишет 349-й, тоже один из популярных тезисов. Да и взять пример сменяемости: Германия, Меркель, уже у власти более 15 лет, это никого не трогает. Можно, еще раз, дискуссия, которая, ну, правда, бесконечная. И возможно, мы когда-нибудь придем к какому-то одному знаменателю, и то это будет ситуативно, на мой взгляд. Потому что потом мы захотим стабильности, потом опять захотим сменяемости. Но этот процесс бесконечен. То есть все зависит от контекста, если хотите, от условий, в которых рождается то или иное предложение. Вот и все. Фу, ну что, последний звонок давайте по этой теме. Давайте выслушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Кроме сменяемости есть еще слово преемственность. Так вот,
только что об этом говорили, да.
Киргизии надо понять сперва, они сами это сделали, вот штурмуют там, или там с кем-то посоветовались, ну, например, с Китаем, или, может, с Россией. Вот что главное. А то, что они делают, они только собственную страну разрушают, даже если он там завязан в каком-то хищении. Власть должна соображать, что она делает. Вот пусть что значит неприкосновенность? Была и сняли. Что это за неприкосновенность? Захотел,
тут
снял.
Тут такая
захотел,
вот неприкосновенность, да.
Лучше обеспечить преемственность. Пусть он молча сидит в своей резиденции. Ему сказать: заткнись, сиди и помалкивай, если он виноват перед страной. Все. И надо соблюсти, сказать: вот новый президент пришел, надо сказать стране: вот были недостатки, тем не менее, он добился там, вот было плохо, что-то он сделал хорошее, сделал плохое. Я постараюсь там делать получше, но не надо рвать сразу и начинать сначала.
Это наша традиция, Сергей Алексеевич. Ну как же,
а?
как не покритиковать предыдущего? Это наша традиция. Что же вы?
Вот, но я и говорю, если это их традиция, то очень плохая традиция. Вот Путин-то выдерживает другую традицию.
Не знаю, но 90-м тоже досталось.
Понимаете, но
тут, если вот сейчас начинать все с чистого листа, вот одного посадили, там что-то нашли у него, следующий президент будет знать, его тоже посадят, потому что
всех
придраться можно к любому.
Спасибо, спасибо, это был Сергей Алексеевич. Ну и именно, мы каждый раз хотим исключительно того, чего нет в данный момент, но как только получаем то, за что боролись, начинаем хотеть снова чего-то другого. Русская народная традиция, пишет 349. В общем, товарищи, ну, естественно, дискуссия продолжится, но как-то уже в следующий раз.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, а теперь уже обращаем внимание на то, что происходит здесь, у нас, в Москве. Довольно любопытные тезисы от главы Центра сберкома Эллы Памфиловой, которая считает, что процедура сбора подписей в поддержку кандидатов безнадежно устарела, поэтому после выборов ее нужно реформировать. С таким заявлением она выступила на заседании, посвященном рассмотрению жалоб, недопущенных до выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы. Чем больше мы рассматриваем жалоб, говорит Элла Памфилова, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать, с учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе меняются, сказала она. Ну и к чему мы пришли вот на данном историческом этапе? Ну, по сути, продолжение той дискуссии, которая только что была. К чему мы пришли на данном историческом этапе? Вопрос в том числе и к вам, дорогие граждане. То есть, смотрите, как у нас было. Поскольку я в эти процессы был погружен с 96-го года, я примерно представляю логику, которая выстраивалась за это время. Значит, смотрите, у нас сначала, в 90-е годы, обратили внимание, что практически никакой возможности создать управляемую систему нет. Ровно потому, что есть группы, различные бизнес-группы, там еще какие-то олигархические структуры, которые выстраивают власть под себя. Ну, имеется в виду, проводят в Государственную Думу своих, очень часто приводят в регионах своих. Ну, это не прямая покупка, да, но это такое серьезное лоббирование, ну и с работой с избирателями, со всем остальным. Ну и, короче, для того, чтобы как-то купировать эту систему, сделать более-менее управляемой, сначала вообще отказались от прямых выборов там, глав регионов. После этого стали думать, как это сделать систему еще более управляемой, и придумали системы различных фильтров, муниципальные фильтры, вот эти сборы подписей и все остальное. Ну, то есть, если ты не парламентская партия какая-то, то у тебя есть ограничения, потому что парламентские, они все как будто бы уже свои, с ними есть возможность договориться. Те, которые не парламентские, они всегда подозрительные, от них ничего, никогда не знаешь, чего ожидать. Поэтому для них придумали систему различных фильтров. Первейшая задача была, ну, как-то управляемость. Сейчас вот это уже не работает. Сейчас вот эта управляемость, ну, тоже, как бы, мягко говоря, пробуксовывает. И сейчас вот эта система фильтров, она показывает свою неэффективность. Это мы видим на примере московских выборов. А с одной стороны, да, управляемо, можно всяко забраковать кого-нибудь. С другой стороны, вот эта выбраковка приводит зачастую к обратному результату. Ну, то есть, вместо управляемости получается неуправляемый протест. Вот так это можно сформулировать. Хотели управляемости, получили неуправляемый протест, возмущение, негодование. Это, ну, точно не идет на пользу власти. Это моя, опять же, скромная оценка. Теперь, мы пришли вот к этому, вот сейчас, в 2019 году, к осмыслению того, что вот эта система фильтров неэффективна, она не работает так, как хотелось бы. А что мы хотим вот на данном историческом этапе? Что нам необходимо? Вот Элла Памфилова говорит, все, нужно менять. Как? Погнали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я вот смотрю уже на протяжении нескольких десятков лет, когда говорят о выборах, мне иногда становится, ну, как-то грустно. Почему? Часто люди голосуют за те проблемы, совершенно не понимая, что они вообще собой представляют. Вот. А голосуют по привычке, там, сосед проголосовал это.
Голосуй сердцем.
Отменил вообще выборы.
Все, отменили выборы. Вместо системы фильтров мы вообще бы отменили выборы, потому что это какая-то профанация. Ну, а правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Владимир, вы так говорите, как будто бы у нас есть какой-то работающий институт выборов, какие-то политики, какая-то организация, да, которая действительно думает, как сделать так, чтобы выборы работали, чтобы все это работало.
Не, еще раз, смотрите. Не-не-не, вы, видимо, превратно меня поняли. Так. Ключевое, на что я обратил внимание, что была задача, например, создать управляемую модель. Вот эта управляемая модель сейчас выходит боком, ровно потому, что она превращается в неуправляемую.
Она не выходит боком.
Выходит.
Где она выходит боком? В каком месте? Эти протесты, они это как комариный укус, то есть не более.
С одной стороны, да. А с другой стороны, здесь подрывается, как это, вот важный тезис о легитимности.
Какая может быть легитимность? Владимир, смотрите, есть люди, которые как бы имеют власть, которые добрались до власти и решают какие-то свои проблемы. Никакие вот эти вот потрясения, да, так называемые, они никак не повлияют на их дальнейшую судьбу. То есть абсолютно ничего, то есть ничего не выходит из-под контроля у них. У них все хорошо, абсолютно прекрасно, и пока я не вижу никаких инструментов, которые можно на них повлиять, кроме...
Секундочку, тех, Элла Александровна Памфилова, ее поставили сюда, что для того, чтобы она... Ну, по крайней мере...
Элла Памфилова ничего не решает.
Секундочку. Ничего не решает, но она решает вопрос легитимности. То есть Владимир Чуров дискредитировал систему выборов Российской Федерации, выборам верить перестали. На его место поставили Эллу Александровну Памфилову для того, чтобы она вернула, по крайней мере, видимость доверия к избирательной системе в Российской Федерации. Она вот здесь играет свою роль, важную роль. И она этот процесс легитимации выборов... Она, ну, как-то пытается проводить в жизни. Сейчас у нее сложная ситуация, ровно потому, что ей не очень доверяют. И она говорит, ну, если вот то, что сейчас существует, не работает, давайте придумаем что-то другое. Что?
То есть она кому предлагает придумать что-то другое? То есть она нам предлагает?
И нам. Это вопрос в том числе адресованный и нам.
Владимир, здесь уже ничего не придумать. Вы понимаете, что у нас в стране нет политики как таковой. У нас нет никаких институтов, у нас акторов нет, кроме одного. Одного-двух человек,
да.
Не то что даже организаций. Какие могут быть выборы?
На местном уровне вполне.
Вы знаете, я когда-то работал на телевидении в одном очень маленьком городе российском. Я не буду называть там, что не это самое. Я работал на телевидении, и практически мы были пресс-службой администрации. То есть, когда там проводились выборы, понимаете, там была такая микросеверная Корея.
Знаю. То есть, это гораздо жестче. Да, то есть, гораздо жестче, чем здесь. Прям в ней...
То есть, глава администрации лично садился в свой автомобиль и проезжал все избирательные участки. Не дай бог. Где-то кто-то отступил на миллиметр. Это было буквально вот 4 года назад.
Просто обращаю внимание, это не везде так. Просто я, например, могу говорить про Калугу. Там, да, была вот ровно такая ситуация, которую вы описываете. Но если посмотреть на пример Владимира, Светлана Орлова, которая не смогла выбраться. Хакасия не смогли. Иркутск не смогли. Да, Приморье чуть было не потеряли.
Вы знаете, дай бог, чтобы такая практика распространялась по всей стране, понимаете, чтобы, это, конечно, я в это слабо верю, что когда-то вот в ближайшем будущем в нашей стране как бы вернутся выборы. Но с этими людьми, которые уже есть у власти, выборов у нас не будет, потому что, как эти люди, то есть, могут принести в жертву, да, или в опасность свои активы, которые у них есть, на решение людей, это нереально просто, понимаете? Сейчас никто не сможет ничего сделать. Нужно менять полностью всю систему. К сожалению, эволюционно почему-то не получается, да, революционно тоже не хотелось бы. То есть полнейший тупик, Владимир. Вот реальный тупик просто.
Да,
вот
спасибо.
Я не знаю, что делать дальше.
Спасибо. Александр предлагает подумать. Товарищ, мы видим, что система фильтров, которая существует в Российской Федерации, сбора подписей, она дискредитирует избирательную систему, а очень важно, чтобы хоть кто-то в эту систему верил. Но, как показал прошлый год, например, даже при нашей системе, довольно управляемой, сюрпризы случаются. Эти сюрпризы я вот пальцы загибал, да, а мы их довольно много обсуждали. А сейчас, то, что происходит в Москве, свидетельствует о том, что проблема есть, и она ощутима. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Владимир, хороший у вас постановку вопроса. Мне бы хотелось вам поаплодировать, потому что вот действительно люди говорят о революции, там нужно еще что-то. Но мы с вами когда общались, вы мне тогда кричали о том, что, к сожалению, вот парламенты сегодняшние, они никого не представляют. И поэтому, действительно, раз они никого не представляют, значит, они не нужны, и значит, они... Вот. Другое дело, что президенту действительно нужно делать что-то с этими выборами, потому что сейчас это стало огромным плюсом и таким чирием, на который давят все, кому не лень. И это становится уже опасным, это становится очень опасным. И я думаю, что здесь нужно не думать, а действительно как-то менять. Но вот вопрос об акторах, вот как, который говорил предыдущий вот оратор, их гораздо больше акторов, нежели чем два человека там или три человека, да?
Скажем так, вот, существует довольно много людей, которые хотели бы быть акторами, это точно.
Нет, дело в том, что они не просто хотели бы, они есть как таковые, да, но другое дело, что они не представлены. То есть они принимают решения, но они принимают решения вне... Помните, как у нас был один спикер, который говорил, что парламент – это не место для дискуссий, да? То есть дискуссия происходит...
вне публичного поля, конечно.
Вне публичного поля,
это самая реал-политик, да.
Ну да, то есть если, ну просто все равно мы же сейчас не будем строить. Вот у вас хороший есть Михаил, который говорит, он знает, как нужно переделать Киргизию в Англию, даже по этапам дает планы, как будто бы действительно Киргизия нам не нужна на земле, нужно много-много-много клонов Англии, да, и он уже дает рецепты как, да. То есть я не думаю, что у кого-то сейчас есть готовые рецепты. Вот эти рецепты – это как раз компромисс вот тех акторов, которые сегодня остались за кадром. Вот, но в любом случае, вот те выборы, которые сейчас есть, вот их в таком виде, и мы с вами говорили об этом, по-моему, в 2016 году. И
они никому не нужны, да?
Нет, не дело не в этом. Они не то, что никому не нужны, они опасны. Они опасны, потому что они становятся точкой, от которой переворачивается наше общество, да, то есть точкой, которая, собственно говоря, ставит наше общество в кризисное положение. Причем кризис очень серьезный.
Есть, вот. Спасибо. Да, спасибо за ваш комментарий. Спасибо. Артем пишет, давно пора ввести образовательный и имущественный ценз. Почему мой голос должен быть равен голосу соседа-алкоголика? Почему голоса москвичей, которые богаче всех в России, должны быть равны голосу дотационного региона? Это спрашивает Артем. К вопросу о том, нужно ли нам много Англии. Вот Артем задается вопросами таких чопорного как раз англичанина, подданного британской короны. Примерно так это выглядело, наверное, в 19 веке. Ну, так, потому что демократия, я не знаю, Артем, ровно поэтому. Потому что, возможно, тех людей, которых вы считаете недостойными похода на избирательный участок, ну, их большинство в Российской Федерации. Возможно, поэтому. Возможно, это большинство тоже нужно иногда слышать. Ну, я очень осторожно формулирую, но примерно так мне это видится. Значит так, товарищи, мы вопрос о выборах в Москве, вернее так, дискуссию о выборах в Москве продолжим, но это случится уже после информационного блока и, конечно, в ином контексте уже посмотрим, в более развлекательном контексте посмотрим на происходящее.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов и почти 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И у нас тут на 10 августа намечена баталия. Баталия
концертных площадок, если хотите, правда, если эти концерты состоятся, но не знаю. Короче, организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, который запланирован на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии. Об этом сообщил депутат, муниципальный депутат и журналист Илья Азар. Он указал, что является одним из организаторов митинга за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие заявлено с числом участников до 100 тысяч. Это все согласовано с мэрией. И они пригласили выступить на сцену некоторых артистов, так их назовем. Это рэпер Фейс, известный скандальный коллектив Айспик и группа «Кровосток» в том числе. Группа «Кровосток» уже заявила, что никто не остановит настоящего творца, и если уж они захотят выступить, то кто им сможет запретить? Мэрия одновременно с этим разворачивает свои концертные площадки в парке Горького, проведения фестиваля «Meet and Beat», где выступит Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка Манижа, возможно, ошибаюсь в именах некоторых артистов, потому что мне они не знакомы, и, соответственно, не знаю, как правильно их произносить, неважно. Так вот, и у нас намечается такая баталия. То есть, с одной стороны у нас Фейс, Айспик, Кровосток, с другой стороны у нас Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка Манижа. И же с ними. Дальше начинается дискуссия о творческих предпочтениях той или другой стороны. Дальше начинается дискуссия о том, какая из концертных площадок, ну, представим, что и тем, и другим дадут возможность выступить нормально, какая из этих площадок будет привлекательнее для аудитории. Много тонкостей. Ну, например, если брать название фестиваля «Meet and Beat», очень напоминает жаргонное «Beat the Meat». Простите, поскольку у нас программа 16+, то можно говорить об этом. Жаргонно это означает в некоторых англоязычных странах мастурбацию, простите, вот это вот «Beat the Meat». А фестиваль у нас называется, напомню, «Meet and Beat». Неважно. Так вот, дальше. Если мы берем творчество группы «Кровосток», то даже не знаю, есть ли среди, скажем так, сторонников честных выборов или сторонников отмены вот этих всех муниципальных фильтров поклонники группы «Кровосток», и какая из композиций этой группы нравится сторонникам вот не зарегистрированных кандидатов. Для тех, кто не знаком с творчеством этой группы, ну, я так очень мягко сформулирую, группа «Ленинград» по своим текстам, конечно, дети по сравнению с группой «Кровосток». Ну, примерно так это можно сформулировать. Поэтому, если позволите, запущу даже голосование. Если брать вот такую битву концертных площадок, то какая из концертных площадок вам видится привлекательнее? Пытаемся оценить, кто больше привлечет за счет артистов. Ну, например, у нас на одной сцене планируется Фейс, Айспик, Кровосток. И вы скорее предпочтение отдали бы им. Это 134, 21, 35. Вам скорее ближе ментально, я не знаю, или еще как-то иначе, Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка Манижа. Тогда это 134, 21, 36. Скорее Фейс, Айспик, Кровосток, 134, 21, 35. Скорее Егор Крид, Полина Гагарина, «Градусы», Клава Кока, Бьянка Манижа. Пожалуйста, это 134, 21, 36. Ну и, конечно, правильнее всего было бы заявить еще и третий вариант. Вам вообще ни те, ни другие никак не привлекательны. Тогда вы голосуете 134, 21, 37. Ни те, ни другие особенно не привлекают. Это 134, 21, 37. Префикс во всех трех случаях один и тот же, 8495. Ну и голосование как бы началось. Сейчас поговорим о творческих предпочтениях. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий из города Москвы.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Вы знаете, тут разный весовой контингент в плане возраста, потому что Face, Айспик, это, ну, совсем молодежь. Ну, Кровосток, они, в принципе, достаточно такие, как сказать, ну, такие борцы против системы.
Да.
Вот, и действующих в том числе. А там прям звезды первого эшелона, Полина Гагарина, там, Билан или кто-то, а Крид и
Крид,
так далее.
Крид, есть, да.
Вот, то есть понятно, что данными артистами будет большее количество людей привлечено, потому что, ну, популярная музыка, попса, здесь понятное дело. Ну, вот как-то так. В любом случае, в парке Горького будет людей больше. Мне вот интересно, почему нельзя пойти гулять, да, в кавычках, в парк Горького, или там так неудобно, что всех просто повяжут сразу?
А мне кажется, ну, никто не поймет. Ну, то есть группа каких-то людей гуляет в парке Горького, не знаю. А может, и наоборот, их повяжут за то, что они мешают проведению культурно-массовых мероприятий. Не знаю. Вопрос открытый, правда. Кровосток — это матерщина, спрашивает Михаил Потапенко. Общаются с быдлом на их языке? Мне это неинтересно. Я против этого. Хотя я поддерживаю протестное движение, но слушать матерщину не собираюсь, пишет Михаил. Дальше. Кровосток всегда же про гопников и наркотики пел. Чего их к нонконформистам потянуло, пишет Игнат. Ну а с каких пор гопники и наркотики — это конформизм? Ну, я не знаю. Власть организирует очень тревожно на душе, пишет Алексей. Это пока любопытно, позвольте. У нас уже организуются битвы концертных площадок. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Евгений,
да. Да, Евгений, пожалуйста.
Мне просто интересно понять, битва концертных площадок — это, наверное, замечательно. Алексей, который переживает за организирующую власть, наверняка товарищ Навальный. А вопрос, идет протестный митинг или концерт? Потому как что сравнивать? Два концерта или вот люди навязывают повестку, что мы сравниваем наш митинг и концерт правительства Москвы.
Важно быть привлекательнее для тех людей, которые, возможно, даже аполитичны. Важно, ну, то есть, привлечь...
Повестки, они не могут дать привлекательные.
Важно привлекать на свою сторону всех, кого можно. Ну, это такая условная мобилизация. Чем больше к тебе пришло, тем ты выглядишь тяжеловеснее, в том числе и политически тяжеловеснее. Поэтому...
Ну, давайте завтра хачапури от Ашота бесплатно, и вас будет перевесить обе-две площадки. Но это же не политическая программа.
Но фестиваль шашлыков, ну вот, пожалуйста.
Там, да.
Да. Сколь аполитичен был фестиваль шашлыков, можно еще так сформулировать. Спасибо большое. Прекрасные новости. Больше концертов всяких разных. Опять на футболке мало сотрудников. А на футболе мало сотрудников будет, пишет 118. Не надейтесь, сотрудников у нас на всех хватит. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот на самом деле хорошая идея, протестная, но кто-то ее постоянно как какой-то упоротой идеей. Вот какие-то провокаторы бросают урны в полицейских. Так. Кто-то ребенком прикрывается, кто-то придумал Кровосток. Да это же гопота. Ну какой Кровосток? Кто? Ну я вот... Есть люди, которые портят всю нормальную идею этих протестов.
То есть вы полагаете, что это какая-то сознательная дискредитация идет?
Может быть сознательная, может быть бессознательная, но это однозначно дискредитация. Да это какая-то,
позвольте тогда я вас спрошу. Вы, например, сторонник протестов, и вы узнаете, да, что на этом митинге будет выступать группа «Кровосток». Вы тогда что, не придете на этот митинг?
Ну, скажем так, я и так на него не приду. Вот. Но если бы я, например, пришел бы, ну, хотел бы пойти, и узнал, что там будет «Кровосток», нет, конечно.
Нет, конечно. Да, спасибо. Что еще? Власти хотят переманить в парк Горького всех девочек, подростков до 16 лет. Крид и Кока — это их музыка, пишет Виталий. Ну да, борьба идет за вот ту самую молодежь, которую успешно в последнее время привлекали как раз представители оппозиционного движа. А сейчас их пытается привлечь власть. Ну, по крайней мере, деполитизировать. Можно так это еще характеризовать. Я была в субботу на шашлыках. Спасибо, Собянину. Все понравилось, пишет Наталья. Манижа отказалась участие, почитайте ее инстаграм, пишет 926. Спасибо, я сегодня узнал, что есть такая Манижа, теперь знаю, что у нее есть инстаграм, и там можно ее почитать. Кровосток интеллект не все понимают. Топ-исполнитель среди всех перечисленных. Это обком пишет. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот слушатель как раз-таки вот показал, наглядно, можно ошибаться, то есть в плане восприятия музыки.
как раз-таки, если говорить про быдло, да, то как раз-таки из автомобилей того самого быдла как раз будет звучать Полина Гагарина, Егор Крид там, и прочие вот эти вот популярные, да, так называемые исполнители.
Я просто обращаю внимание, что мы так легко разбрасываемся вот этими характеристиками из серии быдло, вы...
Я ведь сейчас цитирую человека, то есть как бы произнес это слово,
да?
Как раз-таки кровосток можно сравнить смело с гражданской обороной. То есть это вполне даже... то есть если вы посмотрите, кто слушает кровосток, то есть там точно не быдло, да? Это люди могут быть тихие, немного интровертные, да, но точно не быдло, да? Поэтому сравнивать эти два мероприятия, да, я даже не знаю. Первый слушатель правильно сказал. Естественно, в парке Горького будет намного больше людей, потому что этих людей знает намного больше слушателей, этих исполнителей. А на Сахарова как соберутся все те же самые люди, которые собирались и раньше на протестах.
Да, сформулировал просто наш слушатель следующим образом. Есть подозрение, что вот подобный состав творческий, он может кого-то даже отпугнуть.
Из тех, кто собирался...
Да.
Нет, ни в коем случае, ни Кровосток, ни Фейс, ни Вспух, понимаете? Люди, на эти протесты, основная масса людей, которые приходят на эти протесты, это более интеллектуальные люди, понимаете? Как бы это, может быть, сейчас кому-то не резало слух,
да?
Но именно чем люди выше интеллектом, тем больше как бы... они хотят жить достойно, и тем больше как бы они проявляют эту протестную активность. То есть гопоты, быдло вот этих ребят, которые распивают пиво там в 2 часа ночи, орут на лавочках, на этих мероприятиях нет. А умные люди адекватно воспринимают любое творчество, понимаете, любое. А если говорить про Кровосток, я не поклонник Кровостока, но я с удовольствием их послушал бы, с удовольствием, понимаете. Потому что я знаю, что это творчество. То есть в это творчество вложена информация. Это не просто, понимаете, что-то под копирку, шаблонно, как это будет в парке Горького.
Вызов такой, вот это творчество, вызов.
Это более андеграунд, понимаете.
Да.
Мы никогда не сделаем так, чтобы андеграунд стал массовым. На то он и андеграунд. И на то и будут люди звонить и говорить, что чур меня, чур, Кровосток.
Есть, понимаете? Да, спасибо. А относительно творчества и характеристик, которые дают наши слушатели. Фейс-то, да, точно демонстрирует интеллект слушателей, пишет 965. Это начинается обмен любезностями, судя по всему. Возьму пивка, пойду во двор песни петь, ребята придут, а всех этих, их. Это пишет Константин 692. А люди, которые говорят, что Кровосток недалекие, их тексты сатира. Не все ее понимают. Об этом пишет 436-й. Полынь, крапива, яблоки, слива. Вспомнил, поржал. Это Ярослав Олегович. Кровосток себя дискредитирует, участвуя в подобных акциях. Это пишет Алексей. Скажите же, что Гудошников любит Кровосток. А Даренко нравился Ice Peak. Это пишет Русланыч. Дальше. Кровосток — это дилетантский термин, кстати, вспоминает Степан Черепенников. Это жёлоб на клинке. Называется дол и делается не для стока крови, а для облегчения клинка. Информирует нас Степан Черепенников. Спасибо, Степан. Я догадывался об этом. Крид бесплатно с Полиной будут петь? Это 4С уже интересуется, судя по всему, собирается. Главное, чтобы потом не говорили, что в то время, когда на Сахарова свободу раздавали, некоторые страну проели на шашлыках. Об этом пишет Михаил. Но и об этом скажут тоже. Пожалуй, еще один звонок. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас. Секунду. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Зовут меня Константин.
Да, Константин.
С точки зрения предпринимаемых действий, власть действует как умеет и использует тот ресурс, которым обладает. О чем вот не говорим? О том, что все это происходит за наши деньги. Если сравнивать эти два концерта, понятно, что указанные звезды, они стоят достаточно дорого, и платить за это будут налогоплательщики в Москве. Что касается Кровостока и Фейса, то здесь понятно, что есть совершенно разные вкусы в музыке, и многим они могут совершенно не нравиться, в том числе тем, кто настроен протестно. Но важно понимать, что очень серьезная поддержка для протеста, потому что это тем самым формирует знания об этих протестах и собирает эту аудиторию. И я уверен, что большинство заявленных артистов на этом мероприятии, я имею в виду протестное мероприятие, выступают на нем бесплатно. И в данном случае там плательщики не страдают, скажем так. Поэтому вот такая вот история. И нужно думать о том, сколько денег наших потратит власть на то, чтобы свои вот эти вот ошибки и проблемы, в общем-то, решить.
Фестиваль, праздник, народу хлеб и зрелищ, нормально, два в одном.
Безусловно, это правда, однако мы же понимаем, что такое лицемерие власти, и, знаете, пир во время чумы или пир на костях, это никогда не заканчивалось хорошо ни для кого.
Да сейчас драматизация пошла, пир на костях, пир во время чумы, ну вот здесь, да.
Отчасти да.
Да, да, спасибо, спасибо. А, еще из комментариев, да, Олег Алексеевич на всякий случай интересуется, жив ли Цой, это Цой живее всех живых, это тоже на всякий случай напоминаю. А, что за Кровосток, джинса какая-то получилась вроде, пишет 755-й. Ну, есть люди, которые знакомы с творчеством этого коллектива, вокально-инструментального ансамбля, кто-то не знаком, ну, уже, простите, но такая дискуссия завертелась у нас сегодня. Ну, давайте еще выслушаем, ну, конечно же, Анну. А кого еще слушать? Да, Анна, пожалуйста, конечно.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я вообще интересно-то не страдаю. И взгляд у меня уже давно не просветленный. Я вполне себе смирилась с тем, что я биомасса. Меня это вполне устраивает.
Но я вы собирались просто... только что в депутаты. Я помню ваш комментарий, не успел его прочитать просто, да.
А, нет, ну, это же такие же вот... Я говорю, вот такие же, как... Пойду в депутаты. Меня просто по возрасту уже не возьмут. А есть еще моложе, но такие же.
Так.
Это самое. Так вот, я, конечно, Кровосток не знала. Я сейчас что-то послушала. Что я могу сказать?
Я просто еще раз подчеркну. Анна только что слушала группу «Кровосток». Прекрасно. Да.
Да. Я матерюсь-то лучше. Причем на двух языках.
Я еще раз подчеркну. Анна матерится лучше, чем группа «Кровосток». Да, очень важно.
Да. Когда будет программа «Плюс 18», я могу продемонстрировать.
Не надо.
Ну, не сейчас, конечно. Не. Упаси Боже. А из тех, кто был во второй группе, я знаю только Полину Гагарину. Я больше никого не знаю. Но мне вот интересно, а вот тех, кто будет выступать на площади Сахарова, их кто будет оплачивать?
Ну, предполагается, что они по идейным соображениям там появляются, и, соответственно, никто.
Вот праздник шашлыка, там были спонсорские деньги, я уже выяснила.
Так, хорошо.
Вот. Может быть, и Полина Гагарина будет выступать на спонсорские. Владимир Вицевич, у меня к вам вопрос. А где-нибудь Пол Маккартни или Элтон Джон у нас не выступают в эти выходные?
Нет, к сожалению, Анна. А может, и выступают, но я не в курсе.
Вот туда бы я сходила.
Ну нет, увы, увы и ах. Да, спасибо большое, Анна. Меня справедливо упрекают в том, что я как будто бы забыла голосование. Нет, я не забыла голосование. Сейчас вот торжественно объявляю результат. 41% наших слушателей скорее... Это извечный наш вопрос, с кем вы мастера культуры? 41% скорее видит себя слушателями, зрителями Фейса, Айспика и Кровосток. 41%. 12% скорее видит себя слушателями, зрителями Егора Крида, Полины Гагариной, группы «Градусы», «Клавы». Клавы Кока или Клавы Коки, я не знаю, склоняется второй или нет, Бьянки и Манижи. Это 12%, хотя да, мы, как выяснили, Манижи в Инстаграме опровергает свое выступление. Ну и 47% наших слушателей вообще голосуют против всех. Ну то есть они ни там не видят себя. 47% не видят себя ни там, ни там. Так проголосовала наша аудитория. Ну еще комментарий 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз, Владимир. А вот у меня просто маленький вопрос. У нас в Мосгордуме рэп-баттлы, что ли, будут?
А вот сейчас, да, уже очень похоже, очень похоже.
Нет, вот почему никто не обсуждает политическую позицию? Даже бог с ним с позиции. Что хотят сделать для Москвы независимый кандидат?
А кому это интересно? Как... Вот честно. Вот кому
нет,
это...
ну как это кому? Понимаете, вот очень много людей звонят и говорят, вот я в Москву переехал 4 года назад, и я вижу, что все прогнило.
Угу.
Люди не знают потребности Москвы.
Смотрите, если хотите, просто от себя добавлю. Точка сборки в Российской Федерации, в российской политике вообще, вот сегодня, это Путин. Есть люди, которые за Путина, есть люди, которые против Путина. Поэтому на каком бы уровне у нас ни проходили выборы, как и проходило бы голосование, все отталкиваются от этого. За
Правильно.
Путина,
и
против
у нас поэтому да. Народ меряется именно рэп-баттлами.
Да.
И это очень замечательно, просто прекрасно.
Да, именно так. Именно так. Ну, да. Да, 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 спасибо. Плохо это, хорошо, не знаю. Но вот такова реальность. Поэтому, ну, а что? Зайдите на сайт Гудкова, почитайте программу, в чем проблема, пишите. Да никому это не интересно. Ну, правда, ну что вы как маленькие. Читать какие-то программы. Мы голосуем сердцем. Как начали года эдак с 1996-го, так никак и не перестанем. Но еще, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Сергей, Подмосковье.
Да, Сергей.
Я что думаю-то? Еще мешать этому быдлу тузить друг друга? Пусть колотят, они к народу все равно не имеют никакого отношения.
А где народ? Нет, народ безмолвствует опять?
Конечно, народ посмотрит, усмеется над идиотами. Они же за себя берутся-то, им все равно. Народа.
Есть интрига, а нас как будто бы в эту баталию постоянно затаскивают.
Да никто нас туда не затащит. Что, народ, глупее их, что ли? Пусть колотят друг друга, а мы пожрем.
Не получается, мы начинаем сочувствовать.
Это вы начинаете, а мы не начинаем. Нам наплевать на них.
На всех?
На тех, кто слева, на тех, кто справа.
А мы где?
Они же не народ. А кто мы-то? Вы и мы – это разные люди.
А все-таки мы разные.
Конечно.
Кто? Народ тогда, черт возьми? Никак не могу. Я часть народа или нет?
Народ другой. Народ вообще никуда не лезет.
Далет народ на дачу.
Они дерутся. Они же в 93-м году все вместе были. Они дерутся за власть. Чего вы мешаетесь? Пусть дерутся.
Ну, как бы, ну, иногда хочется поучаствовать, нет?
Не, мы посмотрим. А вы хотите, деритесь, ради бога. А мы пожжем.
Спасибо. Ну, тоже позиция. Такая вот гражданская. Лицемерие оппозиции в том, что любые их концерты и прогулки оплачиваются налогоплательщиками хотя бы через зарплату людей, обеспечивающих безопасность этих мероприятий, людей, которые освещают их в прессе, людей, которые тратят свое время на их обсуждение. Поэтому рассуждать о бесплатности идейных артистов и страданиях налогоплательщиков нужно без таких дешевых мыслешаблонов. Денег стоит все и всегда, кроме настоящей любви, конечно. Это пишет Сермих 65. Простите, опять могу ошибиться, поскольку, когда идут заимствования, я не всегда соображаю, из какого языка это заимствование или из какого художественного произведения, поэтому, да, могу ошибаться. Ну и еще, 7373948, последний звонок, у нас 2 минуты буквально до новостей, слушаем внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Евгений, Подмосковье. Ну, пару слов насчет вот этой движухи, я не знаю, по-моему, пусть там ждут, продолжаю. Каждый вечер есть, вернее, каждые выходные есть куда пойти, причем очень богатый выбор. Хочешь, иди шашлык ешь, хочешь, иди селфи делай.
Селфи из автозака, да, есть шашлык.
Вот единственное, в этом, да, на этих выходных в мэрии с пулом проблема, потому что все рокеры разъехались по фестивалям. 2 крупных фестиваля будет в Подмосковье, и в Тамбове, видимо, некого больше было позвать, поэтому позвали тех, кто есть.
А, ну, возможно, это, кстати, выигрышный вариант, ну, потому что рокеры такие капризные люди, да.
В прошлые выходные поинтереснее там был пол все-таки.
А сейчас по-моему уже пошли по нисходящей.
Да, по-моему, так. А вообще здорово, говорю, прям август в этом году удался. Пусть, говорю, продолжают в том же духе, я доволен.
Даешь политическую активность, сразу появляется видимость жизни, движения.
Да. Никакого... бурлит в ленте, в соцсетях, посты с космической скоростью летят. Хочешь, не хочешь смотреть туда, иди на концерт в парк Горького. По-моему, грех жаловаться, в общем.
Да, спасибо. Ну вот закончили тем, что все счастливы ровно потому, что всем, и кто слева, и кто справа, есть чем заняться, а те, кто посередине, за всем этим наблюдают, ну им тоже весело. Вот, примерно так. 19 часов 30 минут почти. Сейчас время новостей и рекламы, а после этого вернемся, ну и продолжим, правда, уже сменим тему.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Шквал возмущенных комментариев на часах 19 часов 35 минут у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Отбой». Шквал возмущенных комментариев от Павла, от Валентины, не только от них, относительно прогноза погоды, от Екатерины Звягинцевой, которая рассказала, что там без осадков, и Валентин, например, пишет, и Павел, выгляни в окно, или девушка ваша в окно смотрела, спрашивает Валентина. Справедливости ради, отмечу, ведущие новостей, пункт первый, у нас сидят спиной к окну, это раз. А во-вторых, дождь у нас начался вот ровно после того, как закончился выпуск новостей. Вот сейчас у нас пошел дождь, до этого дождя не было. Поэтому на ТТК дождь, пишет Валерий. Все, да, он начался. Начался, действительно. У нас тоже на Новокузнецкой дождь начался. А пока его не было. Поэтому Катя говорила абсолютно правду. Но как только она закончила говорить правду, тут же и случилось. Все, я предлагаю сейчас двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего. Ну, из плохих новостей. В России 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Итого, если совсем упростить подачу этой информации, получается следующее. У нас каждый четвертый ребенок за чертой бедности. Каждый, вот представьте себе, построили вот линейка в школе, класс там выстроили, и идешь вдоль ряда, каждый четвертый, ну вот так, если в среднем температуру по больнице мерить, каждый четвертый за чертой бедности. А если еще выехать куда-нибудь в регион, в отдельный или в сельскую местность, то каждый второй за чертой бедности. Каждый второй за чертой бедности, если говорить о детях. Конечно, здесь родители, ну то есть если у них низкий уровень доходов, то детям неоткуда взять деньги. И поэтому вот если отталкиваться от них, вот если мерить в детях, то здесь совсем тревожная цифра 26%. Больше четверти детей в Российской Федерации находятся за чертой бедности, потому что живут в семьях, в бедных семьях. Вот так можно охарактеризовать. Что это обсуждать? Обсуждать абсолютно бессмысленно. Здесь, кроме комментариев возмущения, быть ничего не может. Да? И понимание того, что как-то с социальной политикой у нас как было не очень хорошо, так и остается не очень здорово. А какие-то потуги там делаются по поддержке многодетных семей, но все это выглядит, мягко говоря, недостаточно. Как только у вас появляются дети в семье, ваш уровень жизни... Я сейчас не говорю об уровне дохода, он может не меняться. Ваш уровень жизни стремительно снижается. И вот такова российская реальность. Здесь какой-то ощутимой поддержки со стороны государства по-прежнему у нас нет. Это одна из главных проблем. Сколько стоит поддержать? Ну, это, как экономисты сегодня прикидывали, ну, больше триллиона рублей. Но вот так, чтобы эта поддержка была ощутима. Больше триллиона, при том, что бюджет Российской Федерации, ну, меньше 20 триллионов, да. И цифра выглядит внушительной. Другое дело, что, опять же, начинаются уже дискуссии относительно того, насколько мы имеем право на подобную именно социальную поддержку. Не будет ли это просто проедание тех ресурсов, которые нам бы пригодились на инвестиции и все остальное. Но это такая уже дискуссия начинается для экономистов. Эти деньги, мол, останутся в экономике, говорят одни. Эти деньги могут... отразиться на инфляции, говорят другие, ну и дальше понеслась. Вот здесь, в этом контексте, только если разворачивать дискуссию, но вообще, конечно, выглядит безобразно. Каждый четвертый ребенок в Российской Федерации за чертой бедности. Такова тоже наша реальность. Это я просто вот сейчас одну из новостей вам воспроизвел. Дальше. Сегодня еще у нас была информация о том, что Путин поговорил с Зеленским по инициативе Зеленского и интенсивно обсуждались обстрелы в Донецком бассейне. Зеленский сетовал на то, что гибнут украинские военные. Путин упрекал Зеленского в том, что ну, как бы украинские военные в это время обстреливали населенные пункты в ДНР, ЛНР. Ну, в общем, насколько я понимаю, каждый остался при своем, не знаю. Но, судя по тем комментариям, которые раздавались, ничего сверхъестественного не произошло. Но попытка интенсифицировать переговоры, она как будто бы есть. Ну, посмотрим, к чему эта попытка приведет. Просто. Спецназ убегает от дома экс-главы Киргизии Атамбаева. Их пытаются избить сторонники бывшего лидера страны. Об этом сообщает Валерий со ссылкой на СМИ. Это к вопросу о том, ну а что, вот задержали Атамбаева, на этом кончилась история или нет? Судя по всему, нет. Поэтому к чему это приведет в Киргизии? Опять же, вопрос открытый. Будет ли, чревато ли это каким-то серьезным гражданским противостоянием? Не знаю, не специалист по Киргизии, не специалист по Центральной Азии. Просто прекрасно помню во время своего визита в Киргизию, что там, ну, не было какого-то явного разделение между одними и другими. То есть не было похоже на то, что там может случиться в какой-то ближайшей перспективе полномасштабная гражданская война. Там, если и были политические дискуссии, то они никогда не заканчивались силовым противостоянием, а сейчас что-то произошло. Сторонники Атамбаева бьют спецназ, который до этого пришел задерживать Атамбаева. Все. Ну и еще из комментариев, ну вернее из новостей, на которые стоит обратить внимание. Ну, давайте так, есть три небольшие новости, на которых можно остановиться. И хотел бы я начать с камер фото-видеофиксации, которые начали проверять наличие полисов ОСАГО. В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер фото-видеофиксации. Система пока заработала в тестовом режиме. Вместо штрафов приходят письма с рекомендацией все-таки этот полис ОСАГО себе завести. Как только, этот коммерсант абсолютно честно предупреждает, как только из тестового режима система перейдет в рабочий, вот здесь могут начаться проблемы довольно серьезные у тех, кто пока игнорирует страхование своего автомобиля. Если вашего полиса нет в системе, то это будет ваша проблема. И, причем довольно серьезная. Штраф 800 рублей. И я так понимаю, что этот штраф будет взиматься всякий раз, когда вы будете выезжать из дому. Просто у вас камера будет фиксировать, высылать, фиксировать, высылать, фиксировать, высылать. Это чревато довольно серьезными проблемами. Не знаю, кто-то получал эти предупреждения уже или нет. Если получали, то можете позвонить. Я бы был даже рад, если бы вы позвонили. Напомню, это 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Но, судя по всему, эта система только-только заработала, поэтому даже предупреждение никто толком получить еще не успел. Дальше, еще из развлекательных новостей. У нас была очередная инициатива от ЛДПР. Вот сейчас я им выражаю отдельную благодарность, такую журналистскую, но ровно потому, что лето такое, период засухи. Это лето, конечно, исключение, в том смысле, что у нас новости какие-то появляются. Нет-нет, да и появляются. Но сейчас представители ЛДПР выступили с РАЦ-предложением включать отопление. Включать отопление, когда температура снижается. Ну, то есть Василий Власов походил дома в шерстяных носках в июле и понял, что с этим нужно как-то бороться, поэтому потребовал от Минстроя включить отопление. В Минстрое ему уже вежливо ответили, что это решают местные власти. Ну, мол, включать отопление или нет. Но есть стойкое ощущение, что мы чуть-чуть зажрались. Ну, то есть температура воздуха падает там до 10 градусов, среднесуточная, может быть, там в районе 9, и мы тут же требуем включить нам отопление. Тут же говорим о том, что мы все, хана, замерзаем, и вот будьте любезны нам на 2 недели в середине июля включить батареи для того, чтобы мы не замерзли окончательно. Есть ощущение, что чуть-чуть это капризничаем, нет? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана. Хочу сказать, что мы не зажрались, а просто, вот знаете, маленькие дети очень, как сказать, плохо переносят. То было тепло-тепло лето, а сейчас они, их начинаешь кутать, они начинают...
Капризничать, конечно.
Не хотят,
конечно,
одеваться, да, носки, все это прям... И вот, ну, не знаю, мы отопители включали, вот камин топили, как бы так. А вот в Москве, конечно, ну, отопители включать...
Все время нам любят приводить в пример европейцев, которые даже зимой очень сильно экономят.
Нет, в Европе, да, вообще ад, это адский ад Европы, я там была, это вообще.
Да,
они просто экономят на всем, и там жуткий холод, и они спят в этих мешках каких-то, в каких-то пижамах, это невозможно.
Может, и нам бы стоило брать с них пример?
Нет, у нас все-таки есть и нефть, и газ, и мы, слава богу, не нищие.
Все, пожжем к чертовой матери все эти ресурсы, пока они у нас есть. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да ладно, я тут летом уже не один раз включала себе тут подогреться, потому что люблю проветривать. Оставлю на ночь открытые окна. В том квартире холодновато делается.
Прохладно, ну, несколько, включу, чуть-чуть.
Под, да. Подогреюсь, и, ну, отключусь потом.
Но это же расточительно. Это же неправильно.
У меня обогреватель хороший. Он так быстро так раз нагреет. Я свой раз отключусь. И сижу, читаю себе спокойненько в тепле. Ну, тут дело вкуса. И, знаете, есть же люди, которые мерзнут, а кто-то все нормально. Ну, это вообще-то центральное отопление включать в городе. Это, ну, понятно, это развлечение.
Расточительно это уже.
Посмешил, нет, посмешил просто. Потом это же те...
Это работа. Василий Власов работает депутатом Госдумы, вернее, от ЛДПР, да.
Молодец, просто смотришь, ну, совсем, наверное, за дураков держат. Это же включить отопительную систему, это же целая проблема вообще-то.
Есть, спасибо. Однозначно зажрались. У меня с конца июня включено отопление, на всякий случай, пишет Сергей Васильевич. Дорого, подготовка же денег стоит, и ради 2 дней не стоит. Платить-то мы будем дешевле электрообогреватели, пишет Русланыч. У меня кондей с отоплением, пишет Валерий, и как будто бы хвастается этим. норм-вариант, в смысле, странный депутат Власов уже бы давно купил, чего он там купил бы давно, купил дом на Рублевке с подогревом пола, пишет 4С. А я пытаюсь спугнуть эту осень, хожу по улице в шортах, пишет Одви. Ну, я примерно так же поступаю, но вот пришлось на днях куртку набросить на короткий рукав, иначе, ну, правда, как-то было несколько зябко. Просто в июле плюс 15 воспринимается как холод, а в январе как жара. Особенности человеческой психологии, пишет Игнат. Ну и Вася за отопление просто не платит. За депутатов у нас государство платит коммуналку, пишет Юрий, находя, видимо, ответ здесь. Вот и все. Но я прошу как бы помнить о том, что ЛДПР — это же мы за бедных, мы за русских, да? А вот Василий Власов позаботился о вас. Да, ну и последний комментарий по этой теме. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, ну, психология психологии, но вот вчера, люблю холод, но вот вчера, видимо, замерз, и уже чувствую, заболеваю. Ну вот кондиционер включать на тепло и только этим спасаться, греться. Теплые полы включать. Вариантов немного, на самом деле, в квартире. Это правильно он сказал, предыдущий звонивший. Может, этим не так удобно.
Но ведь не мороз же. Ну, я не знаю, правда.
Слушайте, не мороз, но вот я говорю, это вот чисто по ощущениям. То есть вот, холод, где-то промерзаешь, ходишь, легко одеваешься, не набрасываешь пиджак, все, тебя продуло. Ну, опять же, это индивидуально все. Кто, да. Есть люди закаленные, которые и в минус 10 могут ходить в шортах.
Да, спасибо, спасибо. Ну и Шмулик тут же пишет. В древности с этим теплом проблем не было. Жили со скотинкой, спали наверху, животина надышит, наложит кое-что еще. И тепла не меньше, пишет Шмулик Куперман. Ну и да, все, кто были в Европу на новогодние праздники, если там попадали в какую-то имитацию зимы, потому что там нет нормальной зимы, там имитация, прекрасно помнят это ощущение. Помню его и я, когда на новогодние праздники уехал тоже путешествовать по Европе, несколько стран, и везде меня преследовало одно и то же ощущение. Дикий холод. Прям очень хотелось уже доехать до Москвы, прислониться к батареечке, прижаться, обнять ее родимую, хорошую, вот эту раскаленную, радиатор. И все, и вот так с ним обниматься. Вот тогда начинаешь тосковать по родне. Мерзнешь, а они живут и хвастаются этим. Вот, мол, какие мы экономные. Ну, не изверги ли?
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну, Валерий об этом же пишет. Во Флоренции было ноль. Жесть без отопления, пишет Валерий. И сейчас, конечно, очень важный вопрос ко всем. Я даже проведу голосование, потому что мне стало любопытно. Значит, у нас будет специальная дискуссия для моралистов. Мэрия Барселоны направила в муниципальные бассейны города отчет Центра по борьбе с дискриминацией. Это важно. Там есть Центр по борьбе с дискриминацией. В этом отчете запрещается отказывать женщинам плавать топлес. Об этом абсолютно серьезно. Без улыбки, без ухмылки, без каких-то там намеков прозрачных и пошлых, сообщает издание «Эль Паис». Рекомендация основывается на юридическом анализе и распространяется на все виды бассейнов. Противоположное поведение будет считаться дискриминацией, так как мужчины посещают данные учреждения без верхней части одежды. Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям. Вот сейчас важный вопрос. Ну, поскольку мы неизбежно, все говорят, что мы куда-то в сторону Азии откатываемся, но нет, мы неизбежно дрейфуем в сторону Европы через какие-то тернии, все время там, через какие-то скандалы, все, ну, мы туда все время дрейфуем, у меня абсолютно серьезный вопрос. Вот как бы вы видели решение этой проблемы? Я сейчас не про то, что нужно непременно всем оголяться, а про борьбу за равноправие и за то, чтобы не было никакой дискриминации. Ну, мы же за то, чтобы у всех были равные права. А мы здесь еще пестуем какие-то традиционные ценности, консервативные взгляды и все остальное. Вот как бы вы видели это решение проблемы? Вы бы видели в, конечно, обнажении. Ну, то есть, если всем разрешить обнажаться, то проблема решается. Или вы бы видели решение проблемы в том, чтобы все начали одеваться. Ну, в смысле, мужики, например, носили бы, как женщины, купальники. И тогда бы это тоже решало проблему. Через обнажение или через одевание. Вот такая вам тема для размышления. Позвольте, я запущу сейчас новое голосование с тем, чтобы вы определились и в голосовании тоже. Итак, в Барселоне решают проблему через обнажение. То есть мы за равноправие, поэтому если мужики, значит, плавают топлес, то и женщины тоже должны иметь на это право. Нет, я только поддерживаю. Но сейчас абсолютно серьезно у вас спрашиваю. Мы же моралисты, да? В России вы бы видели борьбу за равноправие или решение этой проблемы в борьбе за равноправие через обнажение, так же, как в Барселоне? Да, 134, 21, 35. Вы бы скорее предложили одеться мужикам. Это 134, 21, 36. Это серьезный вопрос. Вы бы через обнажение решали эту проблему. 134, 21, 35. Вы бы скорее предложили одеться мужикам, потому что иначе это какое-то безобразие будет. Безобразие. 134, 21, 36. Пожалуйста. Мужиков гидрокостюмы, женщины топлес. Выборочно, но не всем. Это пишет Сергей Васильевич. СО уже хочет в Барселону. Брун требует всем ходить голыми. В шахты девушек и на вахту на север. Это Валерий. Валентина. Правда, приятнее плавать без верха купальника. Холодная тряпка на груди раздражает. Я спокойно к купанию топлес отношусь, пишет Валентина. Знаете, Валентина, я тоже. Понимаете? Я тоже. 134, 21, 35. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Я бы вот эту проблему, честно говоря, решал бы через воспитание.
Это как?
Ну, я не знаю, мне кажется, вот в нашем обществе пока, по крайней мере, на данный момент, большинству подавляющему людей не придет в голову, что если, значит, женщина купается с закрытым верхом, а мужчина с открытым, то это как-то дискриминирует ее права. Вот мне так кажется, что у нас такого пока проблем в принципе нет.
Пока нет, пройдет лет 10, и я не исключаю, что эта проблема будет, правда, в повестке.
Ну, я надеюсь, что мы все-таки другим путем будем идти, и через 10 лет она тоже не возникнет. Так вот, если...
Ну, предположим, мы же как любим быть в тренде, и вот у нас разворачивается дискуссия, даешь равноправие для мужчин и для женщин. Почему мужики имеют право купаться топлес, а женщины нет? И мы такие, ну, давайте мужиков оденем. Или, ну, давайте тогда разрешим женщинам купаться топлес, пожалуйста.
Ну, в общем, одним словом, я считаю, что вот эти два варианта – это слишком узкое и, наверное, не совсем правильный угол зрения на данную проблему.
Неправильно. Да, спасибо. Только прилетел из Барселоны. Там на центральном пляже мужики вообще без всего, а вот женщины и девушки только без верха. Какое тут равноправие? Вокруг дети и так далее. Думаю, это ненормально все же, пишет Дмитрий. В России это не прокатит в ближайшее время, пишет Дмитрий Полонский. Ози пишет, запретить тем, у кого двушка и меньше. Это, видимо, про размер. Еще голосование продолжается. Вы полагаете, что у нас бы проблема решалась через раздевание, так же, как и в Барселоне. Это 134, 21, 35. Вы бы за это выступили, за раздевание. 134, 21, 35. Нет, вы бы предпочли всех одеть. Это 134, 21, 36. Будут бегать все, трясти, не поймите. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Борис.
Да, Борис.
А вообще, разве есть у нас какая-то проблема с этим?
Пока нет. А появится неизбежно.
Да нет, не появится.
Появится. Равноправие. Смотри, я привожу вам пример. Сейчас у нас постоянно Минтруда отчитывается о том, что они, значит, сокращают список профессий, запрещенных для женщин, потому что у нас тоже в тренде мы следуем, общемировом, идет борьба за равноправие. За равные зарплаты, за равные условия труда, за то, чтобы женщины имели возможность работать там же, где и мужчины. То есть этот процесс у нас тоже идет. И поэтому, как бы абсурдно это ни казалось сегодня, вот то, какие проблемы в Барселоне, это неизбежно накроет и нас.
Ну, а почему мы сравниваем нормы восприятия и поведения в обществе, допустим, с профессиональным каким-то аспектом? Почему женщины, которые говорят, я женщина, я имею право называться докторша, а не доктором, например.
Тренд единый. Обратите внимание на наших феминисток, они уже этот тренд подхватили тоже.
Я на них даже внимания не хочу обращать.
Да, неизбежно, они к вам залезут в уши даже через радиоприемник.
Если они залезут ко мне в уши, я залезу в их другое место. Какое они вообще право имеют ко мне куда-то залезать?
Ну, в это единое информационное пространство, вот такой мир.
Ну, значит, мы будем отличаться от этого мира таким, каким мы остаемся хотя бы в этом плане. Зачем мы берем подряд все западного мира? Давайте возьмем лучшее, на свои традиции оставим, где у нас будут гендерные различия, где мальчик – это мальчик, где девочка – это девочка, где девочка ходит в купальнике, а мужик ходит в плавках. Давайте вот так вот, мальчик, там, неважно.
Но пока мы подхватываем. Причем уже вспомните историю с МИТУ, то, как у нас бурно подхватили, обсуждали здесь в Российской Федерации. Вспомните историю с домогательствами, как долго мы ее здесь обсуждали и пытались примерить это на себя, домогаются у нас или нет. Ну, то есть мы впитываем это как губка все равно.
Значит, тогда был прав предыдущий слушатель, надо серьезно заняться воспитанием в семье, в ячейке.
Есть, да.
Да, иначе это будет тогда все очень нехорошо, на мой взгляд.
Спасибо. Да в Барселоне все бабуси, даже лет 80 и больше, все топлес, с внуками большими при том. Так что просто власти закрепили то, что есть там давно, пишет 614-й. Нас так долго дискриминировали. Предлагаю, мы без лифчика, а мужики в латах. Это предлагает Анна. Хороший вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Борис, добрый вечер.
Да, Борис.
Вы знаете, а я вот тоже согласен, Сергей, я тоже согласен с предыдущим, скорее вот, моим коллегой, скажем так, потому что, ну, понимаете, но ведь на самом деле у нас есть определенные ценности, на котором воспитывались не только мы, мы воспитываем также и наших детей, нас воспитывали также, пусть говорят, наши родители. И зачем мы смотрим действительно на этот, как говорят, загнивающий Запад? Ну, чем мы на него равняемся-то? Вы сами представьте себе, выйдет девушка с открытой грудью. Ну, у меня в голове просто такое не укладывается. По одной простой причине. Девушка тут же начнет прикрываться. Ну, это постыдно просто. Сами девушки на это не пойдут. А на этих феминисток смотреть, да я вас умоляю, какой процент их от общества.
Давно вы не были на стадионе или на каком-нибудь рок-концерте, давно должен я вам
ходил.
Сказать. Да.
Давно не ходил, честно. Согласен, давно. Но из того, что во всяком случае я вижу, ну, у меня такое, что, вот видите, старое впечатление, что не надо нам ничего менять. У нас все всегда идет от воспитания из семьи.
Вы полагаете, что мы останемся вот такими же консерваторами, какими и были? Примерно так.
Вы знаете, я не считаю это консерватизмом. Я считаю это...
В хорошем смысле. В хорошем смысле. Это консервативно в каком-то смысле. Но с точки зрения, что это не... Мы не окунемся в пучину разврата. Вот так я сформулирую.
Конечно.
Да.
Конечно.
Вот, да.
Конечно.
Да, есть только ощущение, что мы уже давно окунулись и там плещемся в этой пучине разврата, и кто-то от этого получает даже несказанное удовольствие, безусловно, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но все, нет у нас никаких ценностей, пишет Лиза Рок, все эти борцуны за ценности и против ювенальной юстиции моментально начали орать лишить родительских прав в отношении двух либералов. Начальство прикажет, они еще и на гей-парад пойдут, пишет Лиза Рок. Все-таки разумно, когда норма, закон и идет за устоями общества, а не наоборот. Если бы у нас сначала привыкли к женщинам топлес в бассейнах, а потом бы стали вводить узаконенную норму, вопросов бы не было, пишет Борис. Но у нас, заметьте, пока это даже не предлагают. Мы смотрим в сторону Барселоны. Кто-то завидует, кто-то возмущается. А что касается голосования, результат здесь следующий. 66% наших слушателей говорят о том, что мы пойдем, как и испанцы, как вот каталонцы, так быть точнее, по пути раздевания. Но и 34% наших слушателей уверены, что нам ближе вот как-то одеть всех, чем всех раздевать. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие в программе «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов.